Юлия Резник. Только не отпускай. Глава первая.
Эй, 9 час уже. Мы домой собираемся или здесь заночуем?
Я отвела воспаленные, наверняка красные от усталости глаза от монитора, и взглянула на свою помощницу Дину. Не знаю, как бы я справлялась с обрушившимся на мой бизнес кризисом, если бы не она. Дина здорово мне помогала. По собственной воле, без всяких прибавок к жалованию, а последние несколько дней и вовсе, на голом энтузиазме, потому что платить ей мне было нечем. «Ты иди, Дин, я еще поработаю, немного». Дину такой расклад явно не устраивал. С удивительной для ее комплекции ловкостью она протиснулась между моим креслом и стенкой, а потом, нависнув надо мной всей своей нешуточной массой, развернула к себе лэптоп. «Что это?» — нахмурилась она, вчитываясь в текст. «Очередная претензия очередного обманутого клиента». «Чтоб ты сдохла, конченая сука! Это теперь называется претензией?» — возмутилась она. «Да он же тебя ненавидит! Кто это вообще?» — пролистала страницу дальше. «А, Белоусов. Тот разрисованный уголовник. Ус? Ага. Уголовник, который ненавидит меня и, видимо, орфографию тоже». Динка усмехнулась. Я поёрзала, заставляя ее отступить, нашарила сброшенные на пол туфли и выбралась из кресла. Чтобы не портить настроение ни себе, ни помощнице еще больше, я не стала говорить ей о том, что это далеко не самое ужасное письмо из тех, что мне приходили. Были в посланиях недавно откинувшегося из зоны Уса и откровенные угрозы, на которые я поначалу не обращала внимания, но чем дальше, тем они становились страшней. А ведь я уже вручила ему ваучер, покрывающий затраты на авиаперелет, и подтвердила закрепленную за ним на следующий год бронь в отеле, то есть выполнила все свои обязательства. Чего еще от меня хотел этот угрюмый мужик, я не знала. Уж очень он расстроился, когда из-за пандемии сорвалась его поездка в солнечную Турцию. Как будто я лично нарушила его планы. Черт, знал бы он, как я сама со всеми этими карантинами встряла. Так встряла, что уже и не выбраться. Я обвела взглядом свой небольшой, но довольно миленький офис, прощаясь. Шансов на то, что мне удастся продержаться до лучших времен, не осталось. Даже крупные туристические компании оказались на грани банкротства. А у таких скромных турагентств, как мое, шансов, наверное, и не было. Но я не могла хотя бы не попытаться спасти свой бизнес. Слишком много в него было вложено сил, души, времени, денег. Так что теперь хоть плачь. А знаешь, Дина, ну его все к черту. И правильно. Узнаю свою девочку. Ага, девочку. Я себя где-то так и чувствовала. Маленькой, обиженной девочкой. Даже голос звенел от слез. Я его не узнавала. Вспышка слабости оказалась такой неожиданной, что я, не зная, как с ней справиться, торопливо отвернулась к шкафу. Мы с Диной уже опустошили полки, собрали документы в коробки, которые теперь загораживали и без того не слишком широкий проход. Но внутри еще оставались кое-какие мелочи и бутылка вина. Один из клиентов поздравил нас еще с 8 марта. Я взяла бутылку, покрутила в руках. Динка была права. Нужно было сворачиваться и топать домой, к семье. Но я не хотела. Это, наверное, самое страшное, когда не хочется идти домой. Пожевав губу, я нерешительно пробормотала. «Выпьем?» Дина изумленно вскинула бровь, а потом, будто осознав что-то, решительно кивнула. «А давай». Бокалов у нас не водилось, но был неплохой чайный сервиз, купленный, чтобы произвести впечатление на клиентов. Вино мы разлили по фарфоровым чашкам. «Ну что, не чокаясь, как если бы за упокой?» «Маринка, ну что ты такое болтаешь?» — возмутилась моей горькой иронией Дина. «Это просто полоса такая, черная. А там, где убыло, значит, обязательно вскоре прибудет. И все у тебя будет хорошо. Дай бог. Тут хоть бы работу найти. Денег совсем не осталось. А Вадик?» Я поморщилась. «Вадик — это мой муж. Мы поженились еще в юности, и долгое время я слепо его обожала. Просто поверить не могла, что такой парень, как он, взглянул на меня, ничем не привлекательную девушку из глубинки. Сам Владик был потомственным интеллигентом. Мать поэтесса, никем, правда, особо не признанная, но ведь как гордо звучит. Отец виолончелист, хороший мужик. Со свекром у нас была взаимная любовь, а вот со свекровью как-то не сложилось. Она изначально относилась ко мне как к человеку второго сорта. Для нее я была плебейкой, которая хитростью забеременев женила на себе ее обожаемого сыночка. На самом деле, хитрить мне бы и в голову не пришло. Просто у Владика в то время были какие-то свои личные счеты с презервативами, а я была слишком доверчивой, по уши влюбленной и глупой. Боже мой, какой же глупой я была! Ну а что, Вадик? У него тоже работы нет, он ведь музыкант, Дин. А людям сейчас не до музыки. «Музыкант», — выплюнула Дина, будто это слово было ругательным. «А делом твой музыкант заняться не хочет? Сороковник скоро, а он все на гитаре брынчит. На тебя все заботы свесил и рад стараться. Это его призвание». Наверное, мои возражения прозвучали излишне вяло, даже натужно, словно я себе сама не до конца верила. Я вообще все чаще себя ловила на том, что, выгораживая мужа, говорю словами свекрови, не своими. Ловила и тут же отгоняла эту мысль прочь. Иначе бы мне пришлось заглянуть внутрь себя, ответить на те вопросы, которые уже давно зрели там, на подкорке. И наверняка потребовали бы от меня каких-то решительных действий. А я просто не была к ним готова. Перемены меня страшили. «Знаешь, говорят, если твои проблемы в чужой голове, значит, ты удачно вышла замуж. А в вашей ситуации, как я посмотрю, повезло Вадику». «Да ладно, он неплохой, Дин. Люди вообще не бывают плохими. Может, немного, я не знаю, неприспособленный к жизни, непрактичный. Скорее, недоделанный, Дина». «А что? Нет, ты меня извини, но когда у тебя отец болеет и дочь-подросток на шее, надо как-то крутиться, а не с моря погоды ждать». Тут даже я не нашла, что возразить. Промолчала. Съела. Алкоголь подогрел злость. По хорошему счету, Дина была права. Конечно, права. Да, очень долгое время меня вполне устраивала моя жизнь с мужем. Но с тех пор утекло столько воды. Я выросла, ведь это неизбежно. А он так и остался в статусе непризнанного гения, который в 20 носить было даже как-то почетно, а в 40... В 40 это выглядело по меньшей мере смешно. «Лучше расскажи, как там твои. Теперь не знаю, когда и увидимся», — перевела я тему. «Это еще почему? Ты все же нашла работу?» «Да не нашла я ничего. И не знаю, найду ли. Сейчас, наоборот, всех сокращают. В турбизнес еще не скоро понадобятся новые люди». Вообще, я по жизни была неубиваемой оптимисткой, но ситуация и впрямь была тяжелая. Вакансий на бирже труда практически не было, все замерло, остановилось, и это пугало меня до икоты. На носу был новый учебный год и куча растрат, а тут еще так не вовремя операция свекра, за которую следовало заплатить совершенно неподъемную сумму. В этом смысле на поэтов и музыкантов рассчитывать мне как-то не приходилось. Лишь на себя. Так что я думала лишь о том, где бы раздобыть денег. Вариантов особенно не было. И напряжение было чудовищным, но поняла я это лишь, когда оно наконец отпустило. Еще бы, после двух чашек вина. Мы еще немного поболтали с Диной, а потом за ней приехал муж, Васька. Невзрачный, ниже Дины почти на целую голову, уступающий ей в комплекции раза в два, но при этом такой основательный, что каким-то совершенно немыслимым образом даже Дина на его фоне казалась маленькой и хрупкой, как фея. Кстати, Васька тоже был из плебеев. Владел небольшим бизнесом из трех автомастерских. Пахал, как дурной. Вертелся, тащил на себе всю семью и все это делал, как будто играючи, с широкой улыбкой. «Мариш, тебя подбросить?» «До соседнего подъезда», — улыбнулась я. «Что ты, Вась, езжайте. Я здесь все закрою и тоже домой». «Ну смотри, и нос не вешай. Все наладится». Я пробурчала что-то невнятное, потому как сил прикидываться, будто все хорошо, у меня уже не было. Выпроводила их за дверь и напоследок сходила проверить, перекрыла ли воду.